Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Самое главное о войне, фронте и оккупации за 45 минут. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня четверг, 7 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром Генштаб сообщил о Шаховском. Направление атаковало в прошедшие сутки 93 раза. Это абсолютный рекорд количества штурмов на одном направлении. Значительно больше половины от общего количества атак на всем фронте. Если добавить сюда штурмы на Времевском направлении, которое после оккупации Угледара можно считать Кураховским, то в общей сложности агрессор пытался прорваться к Курахову почти сотню раз. Deep State же в ночь на сегодняшний день констатировал новые продвижения агрессора вокруг Курахова, а именно возле Кременной Балки к северу от города, а также у Максимовки и Богоявленки южнее. На этом фоне спикер Путина Песков сообщил, что общение российского лидера с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки до его инаугурации не исключено. Американское издание The Wall Street Journal опубликовало детали возможного мирного плана новоизбранного президента США Трампа, который предусматривает отказ Украины от НАТО и замороженную линию фронта. Сегодня в студии будем говорить о том, почему Россия торопится взять Курахово. Какой план минимум у РФ на эту осень? И могут ли начаться мирные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Трампа, пока украинские войска держат часть Курской области. Сегодня с нами будут офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Карадаг» Виталий Миловидов, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай и украинский дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, будем вам очень признательны. Сначала смотрим детали. Что произошло минувшие сутки на фронте?
Бахмут. В районе Северска агрессор за сутки атаковал под Григоровкой и Белогоровкой на берегу Северского Донца, сообщает Генштаб. Продолжились штурмы часов яра. По данным Deep State, российским подразделениям удалось расширить оккупированную зону в городской черте Торецка. Штурмы идут в Делиевке и Щербиновке, на этом же участке. На южном фланге Бахмута атакована Клещеевка. Западный край Донецка. На Покровском участке Россия провела 39 атак за сутки. В окрестностях Миролюбовки, Променя, Новогродовки, Крутого Яра, Селидова, Лисовки и Новоалексеевки. После последней есть продвижение агрессора на запад. На Кураховском участке рекордное количество штурмов – 93. Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Антоновка и Катериновка. Deep State фиксирует прогресс оккупационных войск в Кременной Балке. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке российские войска атаковали под Кучеревкой, Петропавловкой и Кругляковкой. На Лиманском – возле Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дебровы. Линии фронта без изменений. На юге Донецкой области бои идут под Трудовым и Максимовкой. Есть продвижение РФ под Максимовкой и Богоявленкой.
С нами офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Карадаг» Виталий Миловидов. Виталий, здравствуйте, очень рады вас видеть.
Добрый день.
Это Покровский участок фронта. Виталий, на протяжении этих суток мы видим по фронтовой сводке, что агрессор больше давит даже не в сторону самого Покровска, а на запад от Селидова, между Покровском и Курахово. Там еще, ну, двигались на Селидово, да, оккупировали вроде бы этот город. Ну, а сейчас линия фронта на Селидово не двигается, двигается вот уже к западу от него, минуя этот город. Как вы считаете, это попытка разрезать украинскую группировку?
Ворог дійсно продовжує штурмові дії по всій лінії фронту. Та, зараз, секундочку.
У нас прямой эфир, зараз. Да, вот просим прощения у нашей аудитории. Может быть, сейчас, все может быть, сейчас пытаемся восстановить связь с Виталием Миловидовым, Миловидовым, офицером 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Карадаг». Бригада держит Покровский участок фронта. Сейчас он на втором месте по количеству атак от общего количества атак на всем фронте в лидерах Курахова. Кураховское направление вроде бы слышит и видит нас сейчас Виталий.
Продолжаюсь.
Да, мы вас тоже слышим. Продолжайте, пожалуйста, видим.
Так, ворог дійсно продовжує постійні штурми, не зменшуючи темпів. Просування ворога здійснюється за рахунок великої кількості живої сили, яку він накопичив в значних резервах. Це постійне намагання рухатися різними штурмовими групами. За останні декілька днів на Покровському напрямку ворог вдається до штурмів за рахунок броньованої техніки, залучає БТР, БМП, броньовані машини. Також що вдається поки що стримувати, але ворог постійно намагається знаходити ту ділянку фронту, де буде найбільш вразливіший і заскакувати туди за рахунок маневреності та швидкості. За декілька останніх днів було знищено до десятка броньованої техніки, серед яких було також знищено новітні зразки бронеавтомобілів, які потрапили у серійне виробництво росіян декілька років тому тільки.
Виталий, а только сейчас вот Россия бросила броню в бои, да, раньше была тактика малых пехотных групп, вы какую-то тенденцию такую прослеживаете, потому что мы по всем участкам фронта видим сейчас эти бронетанковые колонны снова.
Ворог постійно комбінує, намагається застосовувати ту тактику, яка буде найбільше приносити йому результатів. Тому основні бойові дії здійснює за рахунок проживання просувальних сил живої сили, але інколи застосовує і бронетехніку. Тобто це комбінації та намагання розвідка боєм проводити для виявлення більш слабких ділянок фронту або за рахунок ефекту несподіванки пересування. Погода зараз нині змінюється, тобто дощі, тумани, сильний вітер, що ускладнює роботу аеророзвідників. Тобто ворог постійно намагається тримати руку на пульсі і користуватися всіми географічними та погодніми умовами, які не сприяють для своєчасного виявлення саме на дальніх підступах до рубежів оборони.
Тобто зараз погода не способствує роботі українських захисників, мішає?
Робота не сприяє всім, тобто ми маємо розуміти, що при поривах сильного вітру, проходженні дощів або деяких інших там атмосферних явищ не сприяє для роботи техніки як в нас, так і в них, але ми розуміємо, що ворога це не зупиняє. Тобто для просування пішими групами це не створює жодних ускладнень, тим паче, що ворог не рахується зі своїми втратами, і для виявлення передніх рубежів вогневих позицій ворог просто надсилає групи, які за рахунок того, що вони гинуть, виявляють позиції. Тобто вже тоді спрямовуються подальші штурмові дії саме в тому напрямку. Визначають напрямки за рахунок цих груп.
Виталій, а де зараз, ну, по вашим відчуттям, основне направлення удару? Я так розумію, це не Покровськ непосередньо зараз?
Ситуація в зоні відповідальності на Покровському напрямку 15-ї бригади, тому як у нас проходять дуже щільні штурмові дії, так і на сусідніх ділянках фронту ми бачимо зведення Генерального штабу, що ворог активізувався на всій ширині фронту, залучає дуже великі сили і намагається продавити, майже розтягнути наші зусилля, наші сили оборони і таким чином ослаблювати на якихось проміжках і саме там вклинюватися і завдавати найбільшої шкоди нам.
Ну і останній к вам вопрос. Які перспективи вот, не відпустити агресора к Покровську? Ну, я поясню цей вопрос. Много надежд возлагалось на те, що города становятся, ну, дасть українським защитникам удержать в городах Селидово, Горняке, Українське. Агрессора, но их армия Российской Федерации прошла ландшафт, ну и вот, как это сказать, да, урбанизированность местности, она, ну, позволяет защищать, да, держать эти линии обороны, те же фортификационные сооружения, или стоит ожидать, ну, каких-то дальнейших продвижений России?
Ну, мы бачимо тенденцию, что ворог починає свої штурмові дії та продовжує нарощувати свої сили, обходячи населені пункти великі, намагаючись створити для них оперативне оточення або напівоточення, взяти під вогневий контроль шляхи пересування. Це більш ефективна тактика, яка йому вдається, ніж йти просто на лобіві штурми на великі населені пункти. Тому ця агломерація саме густих населених пунктів, які один з одним дуже мають маленькі дистанції, вона як визначає певну складність для ведення оборони, оскільки ворог там за рахунок географічних якихось явищ на місцевості, а також за рахунок цих невеликих населених пунктах, може переміщатися невеликими групами, де намагатися зосереджуватися, розташовувати більш, групувати більш великі сили і далі вже продовжувати рух. Тому оборона на цій ділянці місцевості, на цій ділянці фронту, на цій ділянці фронту, як і на інших, дуже складна.
Спасибо большое, Виталій, вам за ваше время. Виталій Миловидов з нами був, офіцер 15-ї бригади оперативного назначення Нацгвардії Карадаг, Покровське направлення. А как российские атаки на Часовьярском фронте отражаются на Константиновке, снял мой коллега Андрей Кузаков с настоящего времени. Он побывал в самой Константиновке и поселке Алексеева-Дружковка. Поселок находится ровно посредине между двумя ключевыми городами региона – Константиновкой и Дружковкой.
Алексеева-Дружковка. Ехали в сторону Константиновки, увидели черный дым. Подъехали, смотрим попадание снаряда в дом.
На ветках колышется белье, которое раскидало взрывом. Пожарные тушат огонь. А жители дома спасают вещи.
Вы были дома?
Нет. Сначала свистнули, а потом пухнули. Ну как произошло?
Прилетело. Как произошло?
Ранения получили 5 человек, в том числе 37-летняя женщина и двое ее детей. Полуторагодовалый мальчик и девочка 16 лет.
27-й квартиры, я в 26-й, тоже все окна попадали. Ну, слава Богу, жива, що була на роботі, це прибігла. Двері вибили, все, немає, не стекла, ми тільки постеклили чуть-чуть, он привезла стекла, думаю, на виходному буду стеклити, і остальні повипадали. Все, немає, не знаю, як я буду жити. Ой, кошмар. Горе, горе страшне. Чем оно закончится?
Позже в государственной службе по чрезвычайным ситуациям написали, что это был российский авиаудар.
Через 3 месяца на пенсию, но, слава Богу, документы успела забрать и паспорт. Все. Все ж пособирала. А чи доживу до пенсии, не знаю. Серце розкалується. Давайте все.
Мы движемся дальше, к соседней Константиновке. Это еще один город Донецкой области, к которому хотят прорваться российские войска. Сейчас их удерживают украинские военные в районе Часового Яра. В некоторых местах расстояние от линии фронта до Константиновки 7-8 километров. Въезжаем в город. В отличие от Покровска, к которому российские войска подошли примерно на такое же расстояние, здесь более людно. Вот местные жители стоят на остановке, продавцы торгуют на стихийном рынке, а кто-то просто прогуливается. Работают даже кафе.
Несмотря на близкое расстояние Константиновки к линии фронта и приближение российских войск, город особо не поменялся. Работают магазины, по улицам ходят люди. Ездят маршрутки даже в той части города, которая ближе всего к Часовому Яру.
Коммунальщики, которые убирают листья, не теряют оптимизма.
Город живет своей жизнью. Город убирается, город не унывает, скажем так. Фронт рядом. Ну, это ничего не меняет. Многие жители здесь, многие выехали. Многие жалуются на комендантский час. У всех свои проблемы.
Алексей говорит, что можно даже на работу устроиться.
Работа есть, работу предоставляют, это центр занятости, наши местные службы, работа оплачивается. Все хорошо.
Но есть одно но. Город все же под постоянным обстрелом. Разбитые дома и объекты инфраструктуры видно в районах города, расположенных и ближе к Часовому Яру, и к центру, и на противоположных окраинах.
Город регулярно обстреливают российские войска, и дома превращаются в руины.
В сводках очень часто сообщают о погибших и раненых. Принудительная эвакуация в городе действует еще с конца лета.
Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Плюс 38-095-151-95-05. Номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Мы специально выбрали эти мессенджеры, потому что они работают и в оккупации. Будем очень рады слышать ваш голос и из оккупации. Сегодня утром Генштаб сообщил, что российская армия только на одном направлении, Кураховском, атаковала за прошедшие сутки 93 раза. Это абсолютный рекорд суточного количества штурмов на одном направлении, значительно больше половины от общего количества атак на всем фронте. Если добавить сюда штурмы на Временском направлении, которое после оккупации Угледара можно полноправно считать Курахавским, то в общей сложности агрессор пытался прорваться к Курахово сотню раз. Ну и сегодня ночью Дипстейт констатировал очередные продвижения российской армии вокруг Курахова, возле Кременной балки к северу от города, а также у Максимовки и Богоявленки южнее. С нами офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мирако» Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго вечера.
Мирослав, ну, кричит просто фронтовая сводка, что Россия торопится, и торопится именно вокруг Курахова. Торопится куда, как вы думаете?
Не тільки довкола Курахова, там, де можуть, отаким чином. Ну, дивіться, я бачу тут логіку таку. Путін і керівництво Кремля, вони керуються не стільки військовою доцільністю, скільки військово-політичною. Це було і під час наступу в 22-му році, і коли вони на Київ наступали парадними колонами, і потім так само це проявлялося і під час боїв за Бахмут, Сєвєродонецьк тощо, Маріуполь. Тому що військової доцільності часто в тих місцевих штурмах і в тих активних штурмах, де Росія несе набагато більше втрати, ніж Збройні Сили України, ну, як такої її часто немає. А от військово-політичне, яку вони переслідують, ну, напевно, вони вбачають, що вона є. Я так розумію, що вже і Путін, і Росія розуміють, що їх будуть примушувати до якихось перемовин. Путін вже неодноразово зробив заяви, що вони готові домовлятися про припинення вогню, про мир на якихось умовах. Як він сказав, відповідає відповідно реалії, які будуть на землі. Тобто зараз вони ставлять для себе військово-політичну ціль захопити максимально утримати, для того, щоб після того, як почнуться перемовини, про які і Трамп неодноразово заявляв, і Путін вже заявляв, і Ердоган заявляв, і Сі Цзіньпін заявляв, і в Києві робилися відповідні заяви, то я думаю, що от вони ставлять собі за мету перед початком перемовин максимально захопити все, що зможуть. Такий мінімальний план мінімум – це вийти в адміністративні кордони Донецько-Луганської області.
Как поможет в этом реализации этого плана захват Курахова? Ну, тут же есть, наверное, какие-то все-таки военные соображения именно, или тут...
Ні, військово-політичні цілі. Угу. От вони тягнуть на убій своїх солдатів, вони несуть втрати і в техніці, вони розтягують логістику. Ну, ми бачимо, що по тій мапі, що у вас, у них є бажання створити такий собі котел, та, умовно кажучи, і захопити велику групіровку українських військ для того, щоб мати козирі під час таких перемовин, які можуть бути. До речі, дуже схоже було під час дебальцевських подій. Дуже схожа ситуація. От, чи їм вдасться це? Ну, подивимось. Я думаю, що... я не думаю, я впевнений, що командування Збройних сил, головнокомандувач Збройних сил Олександр Станіславович прекрасно все усвідомлює, що відбувається. Все прекрасно розуміють і бачить.
А в чому така, да, похожість на дебальцевські события? Да, там теж питались логістику перерізати. Да, там зараз о трасі говориться.
Там само був тактичний відступ, згадайте, як наша групіровка виходила. Дуже схоже навіть візуально картинка була, якщо от ви зараз піднімете мапи тих часів, коли ці події відбувалися, там, в 15-му році, ви побачите, що навіть тактика росіян дуже схожа була. Просто тут вона більш масована, більше застосування тактичної авіації. На жаль, росіяни домінують в повітрі в кількості артилерії, і тому у них виходить продавлювати наші сили.
Если действительно будет разговор между Россией и Украиной при посредничестве Трампа, и Путин будет настаивать на фиксации реалий на земле, Курская область — это тоже ведь реалии на земле, это не... Ну, наверное, ну, стоит сейчас сосредоточиться на выбивании украинских сил оттуда, нет?
Послухайте, ну, логично, що для нас Курська область – це важливе політичне досягнення. Тому що, по-перше, це в перший раз війна була перенесена фізично на територію противника. бо до цього Путін постійно маніпулював цим поняттям спеціальна військова операція, мовляв, і наш війни немає, де якась операція з обмеженими бойовими діями на території України. От, наше військово-політичне керівництво спромоглося, по-перше, дати ляпаса політичного Путіну, продемонструвати західним партнерам і партнерам Росії в ОДКБ, що у Росії обмежений ресурс військовий, що все, що вони живе задіяли, це що більш-менш боєздатне, вони все відправили на Донбас, що кордони Росії диряві, от, що Росія аж ніяк не є супер так, військовою державою. От, і взагалі вся їхня основна загроза, вона базується виключно на наявності ядерної зброї у них. А що армія у них достатньо обмежена і обмежений мобілізаційний ресурс. До речі, і північно-корейські військові, вони з'явилися саме через цю ситуацію печально. Тому що вони не мають, вони прорахували, що вони не мають можливості провести повноцінну мобілізацію через цілу низку причин. По-перше, потрібно цих людей чимось озброїти. По-друге, обмежена спроможність їхніх військових полігонів. По-третє, проблеми з тим, що у них дуже багато загинуло і було поранено молодшого офіцерського і сержантського складу, які, в принципі, мають керувати цими людьми. Розумієте, мало мати генералів. Вам потрібні лейтенанти, вам потрібні сержанти, які будуть організовувати взводи, роти, умовно, батальйони. А щоб таку людину навчити чомусь, ну їх хоча б потрібно ну декілька років цьому вчитися, пройти всю низку ланку від солдата до там командира відділення, командира взводу і так далі. У нас достатньо це проблема.
Были сообщения о том, что украинские защитники вступили в бой уже с северокорейскими солдатами. Вы, наверное, тоже общаетесь, да, с побратимами в украинской армии. Уже понятно, какая. Ну, їх цель буде, да, і боєспособність цих солдат, або рано ще говорити сіверокорейських.
Ні, це я ставлю під сумнів, що вони можуть відіграти якусь стратегічну роль. Вже зрозуміло, навіщо це було зроблено. Рішення тим, що Північна Корея десятки років не мала, не брали їхні збройні сили участі в бойових діях. Вони не мають досвіду сучасної війни. А при цьому вони готуються і постійно демонструють це, що готові вести війну з Південною Кореєю. Для цього і маневри проводяться, і навчання проводяться. Вони розуміють прекрасно, що їхня армія застаріла морально, що вони не володіють сучасною тактикою ведення війни, що у них вони недостатньо підготовлені технологічно. І фактично вони відправили молодих людей, які поїхали вчитися теорії і практиці сучасної війни. І цим дуже сильно напружили Південну Корею, які розуміють, що у них теж немає досвіду сучасної війни. І тому вже йшли заяви на високому рівні, навіть говорилося про те, що будуть створені якісь спільні комісії, які мають розглянути можливість, щоб військові Південної Кореї були відправлені до України для обміну досвідом. І навіть були заяви, що, можливо, Південна Корея розгляне можливість надати нам якусь частину озброєння свого. Вони дуже сучасний виробник світовий по озброєнню. Так що така, ну, цікава подія розвивається.
А как вы думаете, вообще переговоры между Россией и Украиной возможны, пока есть курский фактор? Путин пойдет на это?
Дивіться, складно сказати. Все ж буде залежати від світової спільноти, від Сполучених Штатів. Ну, навіть якщо Путін, ну, давайте, можеш гіпотетично розглядати варіанти, так помріяти трошки. Наприклад, у Путіна буде складна економічна ситуація, будуть зроблені якісь кроки, щоб ускладнити їм ситуацію, політичну ситуацію, економічну ситуацію. Ну, і на якихось умовах вони підуть. Інший варіант, вони не підуть на будь-які перемовини. Відповідно, там, можливо, нам тоді нададуть просто більшу кількість озброєння. Ми не знаємо, як це буде розвиватися в подальшому. Якщо говорити про український народ і взагалі про ну, Україну, ну, ми ж розуміємо, що ми не можемо йти, скажімо, на умови Росії в тому вигляді, в якому вони зараз їх озвучують. Тому що є наша Конституція, Є наші якісь, ну, є наша конституція, це по-перше. Так, ми, можливо, фізично зараз не можемо вийти на кордони 91-го року в силу просто того, що у нас ресурсів військових не вистачає. Але при цьому ми ж розумієте, що ніхто жертвувати юридично нашими територіями. Ну, як буде розвиватися ситуація, ми не знаємо. Будуть, я думаю, шукати якусь формулу. Тому що європейці зацікавлені, щоб війна зупинилася, американці зацікавлені, про це президент Трамп говорив неодноразово. От Росія вже заявляє про те, що вони готові на перемовини, просто вони хочуть свої умови диктувати. От Китай вже говорить про те, що потрібні перемовини. Ну так що якийсь консенсус, принаймні, в тому, що ці перемовини потрібні, він в світі складається.
Wall Street Journal опубликовал детали якобы мирного плана, который Трамп готовит для Украины. Ну, отдельно отмечу и сразу же отмечу, что Трамп пока не принял никакого решения, вот его предлагать его не предлагать. Но, тем не менее, условия такие, линия фронта фиксируется без возвращения оккупированной территории. Сейчас Украина на 20 лет отказывается от вступления в НАТО, и в то же время США продолжат поставлять оружие, а поддержку мира в демилитаризованной части, ну, я так понимаю, это линия соприкосновения, должны будут обеспечивать европейские страны. Мирослав, как вам вообще такая идея, учитывая реалии, да, ну и взгляды нынешней новой администрации США?
Я вибачаюсь, мене побратим відволік. От.
Я про мирный план Wall Street Journal опубликовал. Вот этот мирный план, предполагаемый Дональда Трампа. 20 лет отказ от НАТО, демилитаризованная зона и так далее.
Це все, ми вже дуже багато різних мирних планів бачили і чули. Всілякі інсайди. Я думаю, що це просто сигнали, які надаються Росії через, ну, такі непрямі контакти от через пресу, для того, щоб взагалі вкидати в спільне інформаційне поле взагалі якісь такі думки і меседжі, щоб просто піднімати цю тему, щоб вона, ну, щоб піднявся якийсь рівень дискусії. Далі вона може дуже сильно помінятися. І потім найголовніше, а Росія, вона хоче будь-яких мирних планів. У Росії є задачі дуже конкретні. Вони хочуть відновити новий Радянський Союз під назвою «Нова союзна держава». Вони хочуть повернути ті країни, які були в Радянському Союзі і після 91-го року від'єдналися від Радянського Союзу, вони хочуть повернути їх до своєї орбіти. У Путіна, як у літньої людини, насправді не так дуже багато часу для того, щоб реалізувати ці плани. І тому ми не знаємо, як Путін на це відреагує. От давайте почекаємо. От буквально, думаю, за місяць вже буде щось зрозуміло, за місяць-два. Вже буде зрозуміло, з якими пропозиціями кожна сторона виступає.
Спасибо вам большое, Мирослав. Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины и глава благотворительного фонда «Фонд Мир ЭКО» был вместе с нами. Присоединяется к нам дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара. Александр, очень рад вас видеть.
Добрый вечер, взаимно.
Давайте посмотрим короткий опрос. Его сделал вчера мой коллега Сергей Горбатенко у жителей Покровска. Спросил у них, как они оценивают результаты президентских выборов в США. Что думает Донбасс?
Ну, я думаю, что хуже станет Украине.
А что так думаете?
Ну, помощь, наверное, меньше будет. У нас сейчас вообще ни света нету, ни телевидения, только понаслышке. Я не знаю, 5 числа слышал, что выбрали, а как, что, мы даже телевизор не смотрим. У нас нечем смотреть, ни генераторов нету, ничего.
Дай бы Боже, что правда, что Трамп хочет, чтобы война закончилась. Как бы там ни было, лишь бы закончил. Дай бы Боже.
Выборы в Соединенных Штатах, как думаете, они как-то смогут вплинуть на войну, на Покровск, на вас?
Ну, на мене ні. Їм по барабану. Я або ви, або ці бабці та діди. По барабану. Там своя кухня і своє варево. А нам своє робити, вбити ворогів, любити і бути на своїй землі. Не знаю, це, наверное, самое головне.
Я надіюсь, і вообще, вот з ким говорю, всі надіються, що вплине. Да, що поміняється, що Бог дасть нам все-таки мир.
То есть вы думаете, что новый президент Сполучених Штатів?
Да, он обещал, между прочим. Трамп сказал, если я буду президентом, я на Украине мир. Это, ну, поможет установить. Так что мы очень верим ему, не знаю. Ну, а так что, живем, терпим потихоньку. Ну, надеемся все равно, что скоро это все кончится.
Ой, вы знаете, я в политику не влазю. У меня вот так вот хватает проблем. Я, знаете как, я только на Бога надеюсь. Вот так вот, как Господь Бог распорядится, как говорила Ванга. Предвидеть, предсказать можно, предотвратить нельзя.
Я вам честно скажу, я не знаю. Не знаю. Хотелось бы миру. Щоб люди не гинули, щоб біди оцієї більше не було. Це все, що хочеться, самі розумієте. Зараз у нас усіх одна ціль – мир. Щоб не гинули люди. Все. І розрухи, щоб не було. Дякую вам.
Александр, ну согласимся с женщиной, да, жительницей Покровска, что действительно Трамп обещал как-то разрешить войну России против Украины. Как считаете, Трамп действительно может приступить к этому процессу еще до своей инаугурации? Ну, если да, то какие у него есть рычаги? Он же пока еще не президент и не может там каких-то решений принимать.
Ну, скорее всего, это надо воспринимать как предвыборную риторику. И понятное дело, что не все, что, как говорится, перед выборами, будет реализовано. Хочу напомнить, что в Соединенных Штатах есть акт Логана, который запрещает невыбранным представителям, неназначенным представителям правительства США вступать в отношения с иностранными государствами и о чем-то переговаривать. То есть, да, он выбранный президент, но пока 20 января он не присягнет на Конституции Соединенных Штатов, соответственно, его полномочия не начнутся. До того момента президентом будет оставаться Джозеф Байден. Я не верю в то, что одним звонком можно решить и разрубить Гордиев узел, поскольку путинские цели – это не только Украина, не только уничтожение украинского государства, уничтожение украинской идентичности, без разницы на каких этапах. То есть в 2014 году была захвачена, аннексирована Крым, частично Донецк и Луганск, сейчас немножко больше, порядка 20% украинской территории. Естественно, Путин не собирается отказываться от уничтожения Украины, но… Давайте вспомним 2021 год, первую угрозу вторжения России в Украину. Тогда Путин выставил фактически ультиматум Соединенным Штатам, что они должны убраться с европейского континента, что центральные и восточноевропейские государства должны быть выброшены из НАТО. То есть никуда не делось желание россиян, чтобы уничтожить НАТО и чтобы на европейском континенте не было бы американского фактора. И однозначно, что это не та вещь, на которую согласится Трамп в любом случае, поскольку он не хочет выглядеть как проигравший, который отдал своему стратегическому сопернику фактически все карты. Вот. Поэтому я абсолютно, у меня нет сомнений, что предложение Трампа, оно не понравится ни Украине, ни Российской Федерации. Я уже сегодня почитал и послушал российских политиков и экспертов, того же самого Дмитра Тренина. Он когда-то считался очень либеральным, а оказался типичным русским фашистом. И он говорит, что нет, национальные интересы России, обеспечение безопасности и гарантии, получение гарантий безопасности – это ключевая вещь, и мы будем либо дипломатией, либо оружием добиваться этого. И тут самое главное проявляется, я это называю двуполярным расстройством. Есть такое психическое заболевание. Когда русские или россияне, точнее сказать, считают, что они, с одной стороны, крупнейшее в военном плане, прежде всего в ядерном, государство в мире, самая мощная армия, а с другой стороны, в тот же самый момент, считаю, что они такие уязвимые, что какая-то Украина, которая не имела шансов, сейчас у нас не такие большие шансы стать членом НАТО, учитывая позицию Джозефа Байдена, Олафа Шольца, слава богу, что оба они идут из политики, на то, чтобы мы угрожали Российской Федерации. И, к сожалению, вот это двустороннее, двуполярное расстройство, оно перекочевало когда-то давно в головы американских и европейских российских стратегов. И поэтому они, с одной стороны, боятся, что Россия эскалирует, использует ядерное оружие, а с другой стороны, что Россия развалится. Вот. Поэтому мы живем в таком расстройстве в головах и в Москве, и в Вашингтоне. И естественно, что, скажем так, при Трампе может быть немножко другая ситуация. С большей долей вероятности он будет давить прежде всего на Украину, потому что мы слабы. Ну, по сравнению с Российской Федерацией, естественно. Если у него это не получится, если Путин не даст ему какие-то важные бонусы, которые он может продать своему обществу как победу, тогда у него не останется другого выбора, как идти путем, например, тем сценарием, который нарисовал Майк Помпео, предоставить Украине 500 миллиардов ленд-лиз для Украины и, собственно, написать стратегию победы, помочь Украине, я имею в виду американскую стратегию в отношении их интересов и действий, как они могут поддержать нас. Но пока что это такие сценарии в наших головах, что творится в голове Трампа, я думаю, он сейчас не знает, только когда он приступит к украинскому вопросу и его обсуждению со своими советниками. Снова-таки мы пока не знаем, кто попадет в его первый кабинет, а первый кабинет долго не продержится. Мы знаем, что Трамп хаотичен, и через какое-то время кабинет и некоторые его члены будут меняться. Но в любом случае, кто будет влиять на него? В его окружении ныне есть три категории или три таких лагеря советников. Первые, и, к сожалению, они в меньшинстве, это рейгановского типа республиканцы, такие традиционные, которые считают Россию злом, и то, которое надо сдерживать, и что Украине надо помогать не только с гуманистической, а и с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов. Есть достаточно большая группа чистых трампистов, популистов, демагогов, которые считают, что эта война была спровоцирована Байденом, что Зеленский коррумпированный, эти деньги, которые налогоплательщиков, которые идут из Америки, часть их ложит себе в карман Зеленский, а остальное Байдену на какие-то счета. Понятное дело, что это абсолютная чепуха, поскольку 80% помощи американской идет в виде оружия, которое падает на головы русских, они оседают в карманах украинских политиков. И маленькая третий лагерь — это те, кто говорят, что Украина может быть и важна для нас, но давайте будем стимулировать Европу, чтобы она делала больше. А тем временем мы сконцентрируемся на сдерживании Китая в Индотихоокеанском регионе. Кто из этих трех фракций будет рядом с президентом и формировать его какое-то представление, мы не знаем. И какое будет настроение у Трампа, поскольку он точно не считает длинных исторических и стратегических документов. Он будет действовать больше по наитию, по интуиции. Мы об этом не знаем. Поэтому нам свое делать, готовиться к тяжелым временам, когда будет прекращена помощь Украине, когда будет давление со стороны Вашингтона, стимулировать европейских наших партнеров, чтобы они как минимум давали то, что они обещали вовремя, а в лучшем случае, естественно, чтобы увеличили помощь и фактически заступили за американцев, то есть давали то, что американцы нам обещали. И тогда у нас будет, мы купим себе час для того, чтобы изменить настроение и понимание в Вашингтоне и перетянуть администрацию Трампа на нашу сторону. И тогда не будет абсолютно бессмысленных, контрпродуктивных ограничений на использование вооружений. Трамп абсолютно толерантный к рискам, в отличие от Джозефа Байдена и его команды. Трамп непредсказуемый. Давайте вспомним, что он дал приказ нанести ракетный удар и уничтожить иранского генерала. То есть он не побоялся эскалации с Ираном. А мы видим сейчас, администрация Джозефа Байдена придерживает Израиль, чтобы Израиль не сделал чего-то большего и не запустил региональный конфликт, который уже идет. И основная его причина — это Россия и Иран. Атака в октябре прошлого года, она была обеспечена поддержкой и России, и Ирана, и российским оружием. И сейчас есть очень много кадров в Ливане, где Хизбалла оставила позиции, и Цахал находит большое количество российского оружия. Поэтому, естественно, что если мы говорим о целостной карте, будет выгодно нам как раз-таки подчеркивать такую негативную роль Российской Федерации и на Ближнем Востоке, и, кстати, в Латинской Америке. А понятное дело, что у Трампа нет никаких сомнений, что он должен поддерживать Израиль и деньгами, и оружием, и политически, что он должен сдерживать Иран и, возможно, даже более жестко, включая какие-то военные акции в отношении Ирана, проводить. И если он поймет, что Россия является частью этой большой проблемы для Израиля и союзников в регионе, то тогда, понятное дело, логично помочь Украине решить проблему России, по крайней мере, на одно поколение.
Ну, сами, да, и Москва, и Тегеран активно помогают это делать, да, ну и пообщался Трамп вот совсем недавно с президентом Южной Кореи, да, и тоже они обсудили вот отправку северокорейских войск для участия в войне России против Украины. Александр, спасибо вам огромное, все объяснили. Александр Хара, украинский дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра обороны стратегий, был вместе с нами. Идем дальше. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин приехал в оккупированный Горняк и сообщил местным, что в городе есть трудности. На камеру Пушилин пообщался с оставшимися в городе людьми и пообещал решить их проблемы. Выглядело это красноречиво, ведь Горняк только недавно штурмовала российская армия и наносила сама городу разрушения. Теперь там не хватает продуктов и медикаментов, а до областного, от областного центра Краматорска город теперь отрезан линией фронта. С нами Даша Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи про появление это в городе главаря оккупационной администрации. Как это выглядело вообще?
Начнем с того, что как бы Пушилин на днях действительно приехал в оккупированный Горняк. Приехал он в полной военной экипировке, в бронежилете, в шлеме. По дороге шутил о том, что в городе почему-то не работают светофоры, очень этому удивлялся. Ну и позже непосредственно как бы собрали оставшихся местных жителей, которые остались в городе, для встречи с главой группировки ДНР. И сейчас можем посмотреть один прекрасный кадр, когда женщина, якобы издавшая Пушилина, так обрадовалась его увидеть, что даже не узнала. Предлагаю посмотреть, как выглядела эта встреча.
Простите, как можно к вам обратиться?
Денис меня зовут. Денис. Сейчас, сейчас. А?
Боже, Денис Владимирович! Да. Наконец-таки мы дождались.
Ну, собственно говоря, так Пушилина ждали, что даже не знали, на кого реагировать, но как бы после этой поездки Пушилин выложил кружочки в своем телеграме, в которых он делился впечатлениями от поездки. Предлагаю посмотреть один из них.
Вопрос на самом деле сложный гражданскому населению. То есть помимо того, что эвакуация идет, и ребята военные помогают всем, чем могут, ну, конечно же, вопрос сложно стоит и с обеспечением продуктами питания,
и с лекарственными препаратами.
Людям нужна поддержка. Поэтому сейчас вот с Александром Геннадьевичем проговорили, каким образом сейчас будем организовываться, то есть задействовать и местное отделение, ну, региональное отделение. То есть, в общем сейчас эту работу постараемся выполнить.
Увидел, в общем, вот. Да, продолжай.
Да, вот как бы, да, в заявлении об этих трудностях Пушилин почему-то решил умолчать. Почему же, собственно говоря, в городе остались трудности? И в своем обращении к местным жителям сказал, что пока в город очень рано запускать специалистов по восстановлению города, которые бы смогли там отремонтировать, провести банально свет и воду в город для того, чтобы у людей были какие-то возможности. Как бы на данный момент в Горняке остается порядка 1000 человек, но на данный момент предлагают лишь эвакуироваться после снятых сюжетов. О каком-то реальном восстановлении на данный момент не идет речи. Напомню, что как бы армия России окончательно заняла Горняк буквально 27 октября этого года. Но, тем не менее, вот уже оккупационные власти приехали туда, читались, как они что-то будут делать. Ну, как это было с Авдеевкой и с другими захваченными городами Донецкой области.
У нас минутка осталась. Как-то вот жители сами Горняка комментировали свое попадание в кадр пропаганды России?
В местных чатах, кроме проклятий в сторону Пушилина, ничего не звучит, потому что как бы, ну, новых каких-то пророссийски созданных чатов не так уж и много, но как бы, там приходится любовь к России отрабатывать часто ботом, потому что и реальные жители, которые остались в оккупации, не сильно в восторге от Пушилина, как это, ну, там происходит, да, в той же Авдеевке. Как бы, если там еще надеяться на Россию, то у Пушилина проклинают и пророссийски настроенные, и проукраински настроенные граждане. Если же мы возьмем те чаты, как бы, где сидят выехавшие люди, либо же люди, которые попали в в оккупацию, но смогли эвакуироваться там, в какой-то другой город Донецкой области. Все же говорят о том, что ненавидят, собственно говоря, Дениса Пушилина и, в принципе, российскую власть, потому что они пришли, лишили людей домов, нормальной жизни, а теперь как бы рассказывают о том, что их якобы освободили, что там будет, но уже есть как бы примеры, опять же повторюсь, Авдеевки, в которой пафосно заявляли об восстановлении. Как бы,
реально не очень, да, было много сделано. Спасибо тебе, Даша. Даша Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».